Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 29 января 2020 года, 13:01. Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. И сегодня мы поговорим, продолжим говорить о том, кто мы и какие мы настоящие. Я назвал этот цикл «Кто скажет правду о нас». Сегодня вторая передача будет. И вот, знаете, иногда сам себя подозреваешь в каких-то вещах, может быть, которые привносишь, ну, в библейские какие-то вещи. И сегодня я решил взять целый отрывок из послания Колоссянам, первой главы. Это очень интересный отрывок, как мне кажется. Здесь Павел, находящийся в тюрьме в Риме, пишет людям, которых он никогда не видел, о смысле и предназначении христианской жизни. Он пишет, что в ней центральное, он пишет о великой тайне и о конце веры. Ну, мы знаем из книги «Деяний», достигая конца веры вашей, спасения душ, и вот это наша целостность и преображение во всех сферах того, кто мы есть, да, как люди в интеллектуальной, в эмоциональной, в сексуальной, физической, в духовной. Вот, это очень важный момент. И вот, отталкиваясь от того, что говорит апостол Петр, мы с вами поразмышляем о том, действительно, какие мы. Давайте, наверное, послание к Колоссянам, первую главу с 9 по 14 стих прочитаем, чтобы как-то вот осознать, наверное, то видение христианской жизни, которая есть у апостола Павла. И вот я помню, когда мы учились в семинарии, нам очень рекомендовали в Новом Завете читать первые главы, вступления, потому что в этих вступлениях чаще всего есть такая очень сконцентрированная, такая догматическая информация. И здесь апостол Павел не изменяет себе, он пишет прямо такую заряженную фразу, так большое такое предложение. Вот в 9 стихе он говорит: «Поэтому с тех пор, как мы о вас впервые услышали, мы постоянно о вас молимся и просим». И Павел услышал, что Божье Слово, что радостная весть приносит плод в церкви, в церкви царит любовь, но появились уже лжеучителя. И все лжеучителя обычно, ну как сказать, спекулируют на дефиците каком-то, недостатке. И в данном случае лжеучителя говорили: ну кто вы там, колоссяне, язычники, к Богу вообще непричастные, вот, нет у вас никакой полноты, ни истины, ни жизни, ни духовности, вот послушайте нас, и все у вас наладится. И вот поэтому апостол Павел из тюрьмы пишет, что, узнав об этой ситуации, мы молимся и просим. И о чем они просят? Ну, первое, чтобы Бог дал вам знание Его воли, мудрость и духовное понимание. 10 стих. Мы молимся о том, чтобы вы жили достойно Бога. И потом он описывает, что значит жить достойно Бога. Первое. Во всем угождая Ему. Да, вот угождать Господу, а не себе, принося плоды ваших добрых дел и все больше узнавая Бога. В 11 стих. «Чтобы вы укреплялись через Его силу и величие, становясь выносливыми, терпеливыми и радостными». 12 стих. «Благодаря Отца, который сделал вас достойными получить часть наследия святых во свете». Он избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство своего любимого Сына через жертвенную смерть, которого мы обрели искупление и прощение грехов. И вот видение апостолом Павлом христианской жизни, он говорит, чтобы Бог дал нам знание его воли. Да, то есть понимание первопричин, первооснов, вечных вещей. И как вот мы говорили в прошлой передаче, вечное в смысле того, что ничто во времени на это повлиять не может. Ну, например, любовь Бога по отношению к человеку. То есть ее не сделать больше, не сделать меньше невозможно. От нее можно только закрыться. То есть она как постоянная пребывает, что Бог исполняет свое слово и желает, чтобы человек обрел полноту человеческой жизни в божественном замысле. И это вечная постоянная, она не меняется, она относится ко всем людям. И вот он говорит, я хочу, чтобы Бог дал вам знание этих сокровенных духовных вещей, знание разума Божьего, его воли, но и мудрости духовное понимание. То есть имеется в виду не просто теоретическое знание, но способность, понимая то, что со мной сегодня происходит, опираясь на эти неизменные, вечные составляющие или постоянные, выбрать максимально полезное, ну или, как сегодня говорят, эффективное средство для достижения божественного замысла. Или, говоря проще, да, вот, благоразумие. Потому что благоразумие — это способность принимать в пространстве между возбудителем там, или раздражителем, или, как сегодня говорят, стрессором, и нашей реакцией рассудительные, обдуманные и целесообразные решения для нашего собственного блага и блага других людей. То есть Павел молится о благоразумии, чтобы мы, понимая божественный замысел, понимая то, что происходит, могли выбирать максимально подходящие средства для достижения результата, который будет благ или добр или полезен для нас лично и для людей, которые рядом с нами. Он говорит, потому что в этом есть жизнь достойна Господа. И потом он описывает, что значит жить достойно Господа. Угождать Богу, да? А как угождать Богу? Приносить плоды ваших добрых дел. Потому что можно быть настолько духовным и оторванным от реальности, что быть полностью недееспособным на земле. Для Павла духовность означала какие-то полезные дела, соответствующие божественному замыслу, и он еще одну квалификацию к этому добавляет, что, все больше узнавая Бога. И это действительно великая мудрость, к которой мы приходим, чтобы делать Божье дело так, чтобы глубже и глубже его узнавать. Дальше он говорит, что мы делаем эти добрые дела, укрепляясь через его силу и величие. Через его силу, потому что действительно, если мы говорим о том, что мы делаем что-то достойное Бога, нам нужна его сила, нам нужна его мудрость, нам нужно понимание его путей. И потом он говорит о величии. Величие, оно избавляет нас от скуки, оно избавляет нас от бессмысленности нашего существования, друзья. И вот это вот величие – очень важная составляющая христианской жизни. И у меня здесь вопрос и к себе был, и у меня к вам. Когда последний раз вы удивлялись, думая о Господе, молясь Ему, как бы делая что-то вместе с Ним? Потому что вся мудрость, вся философия начинается с удивления. Дети, познающие мир, учат нас удивляться. Но потом мы вдруг как-то вырастаем. Да, вот в церкви нам кажется, что там за 5-10 лет мы уже все про Бога поняли, Он нас больше не удивляет. И мы такие, знаете, плавали, знаем, в таком внутреннем состоянии постоянного неудивления пребываем, если даже не скептицизма и цинизма. И вот здесь Павел говорит, что укрепляться очень важно через Божью силу и удивление, то есть встречаясь с величием того, кто он есть. И вот это очень важная такая характеристика. И дальше он говорит очень интересные слова. Укрепляясь через силу и величие, мы становимся, да, вот обретаем способность такую вот постоянную, потому что мы постоянно в этом нуждаемся. Первое слово – выносливыми. Ну, здесь лучше перевести терпеливыми, потому что хьюпомоне, слово, которое здесь используется, греческое, это про способность находиться под давлением, и преобразовывать это давление для Божьей какой-то славы. Да, это вот то, что нам всем нравится слышать, свидетельство, как люди попадали в ту или иную ситуацию, и как ситуация, которая вначале не радовала, принесла много радости. Так же, как, например, мы знаем, что Иаков об этом написал в своей первой главе, что люди, которые переносят искушения, они позволяют Богу исцелять и укомплектовывать их душу и приобретают похвалу для Бога, что даже находясь под давлением искушений, эта история может быть интересна. И даже несмотря на то, что мы хрупкие такие люди, но опираясь на Бога, мы можем, так сказать, переносить и не уходить с каких-то очень важных духовных позиций, стоять в Боге ко спасению души, если говорить словами автора послания к евреям. Ну и вот такой вот, наверное, образ, который часто очень можно встретить в интернете, это травинка, которая пробивает асфальт. Мне эта очень картиночка, метафора нравится, потому что, ну, где травинка, а где асфальт. Но, как мы все с вами знаем и видим летом, что чаще всего эти коварные хрупкие травинки, черпая силу из своего корня, способны пробивать асфальт и прорастают кругом. Второе слово терпеливыми здесь, ну, великодушными, лучше сказать, макрофумия, да, макротумия, как хотите. То есть это речь идет не о терпениях, не о терпении по отношению к обстоятельствам жизни, как в первом слове, а о терпении с людьми. Да, вот Давид, мне нравится псалом такой, я не помню, в каком псалме он говорит эти слова, они для меня такие, знаете, вот, ну, жизнеутверждающие. «Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешного не изгонит меня». То есть Давид молится о чем? Он молится о том, чтобы он сам не возгордился и не ушел, или не, так сказать, запсиховал, как сейчас говорят, да, в том положении, в котором он находится из-за каких-то там людей. И также, чтобы неправота или злоба какого-то человека, да, вот рука грешного, не изгнала его с того места, которое Бог для него предназначил. И вот в этом смысл и терпение, и великодушие, что когда мы остаемся, несмотря на то, что происходит, давление обстоятельств или неудобства с людьми, в той позиции и в том духе, скажем так, который Бог нам заповедовал там, и живите в любви, как чадо возлюбленные, да, заповедь приятная, великолепная, прекрасная, которую иногда сложнее всего исполнять. И последнее, что говорит апостол Павел, он делайте это с радостью. И для Павла, для апостола радость – это качество духовно зрелого человека. Мне нравится такая фраза, что духовность заключается в том, чтобы радостно жить в искалеченном грехом мире, да, и вот это очень важный такой момент, потому что причин для нерадости, ну, очень много. И для этого и нужна духовность, для этого и нужно духовное понимание, для этого нужна духовная мудрость, для этого нужно духовное зрение, чтобы не просто видеть, что мир испорчен, но это и так понятно. Вот, не надо быть гением, чтобы это заметить. А вот видеть руку Божию посреди этого и радоваться каждый раз, когда Бог побеждает посреди вот всего вот этого земного неустройства, вот это уже такое качество очень важное. И в этом отношении слова митрополита Сурожского Антония, который говорил, что несите миру ваш опыт Бога, да, и вот несите радость, несите добро, потому что видеть зло, ну, может любой человек. И потом апостол Павел говорит, благодарите, да, вот Евхаристию, да, вот это великий праздник, который мы празднуем, кто-то каждое воскресенье на служении, вот в это воскресенье будет первое воскресенье месяца, в евангельских церквях города Москвы будет совершаться причастие или Евхаристия, да, и он говорит, благодарите Отца, который сделал вас достойными получить часть в наследии святых во свете, который избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царствие своего любимого Сына. Через жертвенную смерть которого мы обрели искупление и прощение грехов. Он говорит, и благодарите, живя, совершая добрые дела, познавая Бога, живя пред лицом Бога, опирайтесь на вот эту великую истину и благодарите за нее, что вы введены в царствие возлюбленного Сына Божьего, что вы вырваны из лап смерти, из царства тления, из царства греха, и находитесь уже в другой системе вообще жизнедеятельности. И вот это видение христианской жизни, цели и задачи христианской жизни, согласно апостолу Петру, Павлу. Потом он делает потрясающий такой момент. Некоторые ученые Священного Писания считают, что, может быть, этот гимн был написан не апостолом Павлом, но суть не в этом. Это один из древнейших таких вот гимнов словословий Христу, да, который начинается с 15 по 21 стих, где, в общем-то, Павел говорит, что все, что делает, говорит, думает и чувствует Отец в небе, Иисус воплотил и осуществил на земле, воплощал до творения, хранит все творение в своих руках, в безопасных, поэтому мы знаем, что как бы силы зла не бушевали, это буря в стакане воды, что действительно вот, поломать вселенную зло не может, потому что она лежит в руках Господа. И потом Павел говорит с 22 стиха по 26, что Бог начал процесс примирения земного и небесного, духовного и телесного через Христа. И вот это такая великая космическая сцена. Мы видим такого вселенского Христа, Христа всеобъемлющего, Христа Пантократора, как есть вот на иконах он изображен, да, Вседержитель в такой вот в ромбе таком силы, он такой весь сияющий, царственный. Но потом, знаете, Павел говорит очень интересные слова, чтобы мы далеко не отрывались от земли. Он говорит, вы знаете, этот прекрасный, великий, могущественный Христос находится в вашем сердце. И вот в 27 стихе он говорит, Бог захотел открыть им, то есть язычникам, как велико и для язычников богатство славы той тайны, которая заключается в том, что Христос живет в нас. Христос живет в нас, и Он наша надежда на будущую славу. Мы возвещаем о Нем, наставляя, уча каждого человека. Мы используем всю мудрость, чтобы сделать каждого зрелым христианином. И потом во второй главе, в 6 и в 7 стихе, Павел усиливает свою мысль. Он говорит, поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так в нем и ходите, будучи укоренены и воздвигаемы на нем, и укрепляемы в вере, как вы были научены, изобилуя благодарностью. И вот апостол Павел потрясающим образом, в очень сжатой форме, да, вот в таком вступлении, используя всего 5 стихов, дает нам удивительное такое, ну, понимание христианской жизни, что мы люди, которые выстраиваем свою жизнь на вечном основании, но обладая благоразумием, то есть вот даром мудрости божественной, мы можем не просто мучиться от того, что вот, ну, на земле все никак не появляется Царствие Божие, но опираясь на какие-то вот духовные штуки, вечные, неизменные, учиться выбирать из доступных нам средств состояния на земле что-то, что эти вечные истины осуществит в нашей жизни и приобщит нас к ним. Это очень важный такой момент, рубиконовый момент. Мне хочется прочитать то, что я читал в церкви. Это наблюдение, которое зафиксировал доктор Франк Лайк. Он специализировался на работе с миссионерами, которые выгорели, и их сердце ожесточилось, наполнившись горечью. После бесчисленных интервью он пришел к выводу, что подавляющее количество этих людей, да, вот служителей церкви, использовали служение для достижения, принятия и доказательства своей значимости перед Богом, другими и самими собой. Доктор Лайк пришел к выводу, что когда мы служим и живем из позиции принятия и ценности, только тогда мы можем здоровым образом служить в долгосрочной перспективе. При этом осознавая, что мы не можем сделать ничего, чтобы заставить Бога полюбить нас больше или любить нас меньше. И это, мне кажется, очень такие важные слова. Опять-таки, вспоминая вот о том, о чем мы с вами размышляем, кто скажет правду о нас. Вот этот замысел Бога в отношении христианской жизни, который фиксирует здесь Павел, чтобы мы действительно укреплялись через Божью силу и величие, через Его служение нам. И вот сегодня мой друг удивительные слова написал, Андрей Михайлович Тавров, вот он здесь в студии был. Вот, их смысл можно свести к следующему, что Бога мы потеряли в словах. Он цитировал Томаса Мертона. И это действительно так. Вы знаете, я постоянно об этом думаю, отчасти вот этот вот разговор, кто скажет правду о нас, он именно этими размышлениями и навеян, потому что часто, как верующие люди, мы много теоретизируем, да, и мы говорим про Бога, и про себя. Хотя, в общем-то, задача наша бытийствовать или жить перед лицом Богом, опираясь на Него и опираясь на какие-то вечные вещи, которые в нас уже есть. И тогда христианство не теряется в словах, тогда христианство не теряется в лозунгах, тогда христианство — это не просто еще одна система самоусовершенствования человека, которая опирается на какие-то божественные принципы. Но все же он на один с реальностью. И вот здесь Павел, он говорит, вы знаете, друзья, самое большое сокровище, самая большая ресурсная среда, самый большой вот этот источник вечной жизни в вас самих – это сам Христос. И чем быстрее вы установите с Ним связь и взаимодействие, и будете учиться с Ним жить, жить перед Его лицом, делать какие-то, совершать какие-то очень важные поступки, которые соответствуют внутренней правде о нас самих и о Боге, тем быстрее произойдет вот этот процесс, что мы будем жить действительно достойно Бога и во всем его угождая, но это будет, знаете, какая-то вот жизнеспособная вещь, что в этом греховном мире, искореженном грехом, мы будем совершать какие-то очень важные поступки. Да, вот как Мартин Лютер, мне нравятся эти слова, он говорит, что если я узнаю, что завтра будет конец света, я пойду сегодня сажать дерево. Потому что это такая жизнеутверждающая штука. И доверие Богу, что все, что мы делаем, направлено вот такой к жизни и восстановлению проклятого мира, оно достойно Бога, и оно войдет в какие-то вечные пределы. И вот это очень важное такое вот выражение, которое нам нужно учитывать. Сегодня, к сожалению, мы живем в такой церковной среде, ну вообще мире, пропитанный эгоизмом, он проникает и в церковную жизнь, конечно. Ну вот последнее то, что событие такой вот мировой истории у английского двора, даже сейчас некоторые люди шутят, что надо ввести такой глагол «to Meghan Markle», да, это уходить из токсичной среды. На самом деле, вот то, что сделал Меган Маркл и принц Гарри, причем именно в таком порядке, потому что, как все говорят, инициатором этого движения стала именно Меган Маркл. Вот, вдруг вы не знаете, я напомню, они сбежали из дворца и как бы сняли с себя королевские, так сказать, обязанности. В Англии эта ситуация вообще обрела огромный фурор, вызвала очень много разговоров. Почему? Потому что, ну, в данном случае принц, он всю жизнь пользовался царскими привилегиями, и все было нормально, но когда речь зашла о царских обязанностях, он их выполнять не хотел. И вот ему в помощь появилась супруга, которая ему помогла сбежать из дворца. Вот, знаете, мне эта история навеяла такое вот новое прочтение притчи о блудном сыне, когда ты пользуешься благами дома своего отца, живешь, как-то этого не замечаешь, даже думаешь, что они тебе жить не дают, сбегаешь, вот, и вот этот уход от ответственности или от обязанности сегодня присущ христианскому миру, когда мы готовы принимать от Бога благословение, но просто жить по Его слову и как-то внутренне усовершенствоваться, мы не очень-то хотим. И вот в этом смысле, когда мы говорим о нашем подлинном «я», мы должны себе очень четко отдавать отчет, что если мы говорим о новом человеке, который создан по Богу в красоте и праведности истины, если мы говорим о ком-то, кто создан по Богу в творческом залоге, да, в залоге предназначения властвовать и исправлять этот мир, то, что мы видим как заповедь Адама, да, или поручение Адама, что вот плодитесь и размножайтесь и украшайте этот сад. Если мы говорим о том, что мы созданы по образу и подобию Божьему, понимаете, мы не можем превратиться в таких вот, ну, мне очень нравится это слово, кайфажеров. То есть людей, которые как бы готовы на все, чтобы чувствовать себя хорошо, потому что или чувствовать себя прекрасно, или испытывать гамму чувств или эмоций. Вот, но только вот правильно как-то жить принципиально мы не хотим. И вот в христианстве, когда мы говорим о новом человеке, когда мы говорим о подлинности, мы должны вот это всегда помнить, что подлинность, целостность, новый человек, вдохновение от Бога, оно всегда двигается в рамках божественного замысла и предназначения, что здесь Павел очень сильно нам и показал, и он говорит, что вообще Христос живет в вас. Да, ведь и в таком аспекте, понимаете, христианская жизнь — это не просто, когда я хожу в мешке из-под картошки и ничего хорошего себе не позволяю. В этом смысле моя христианская жизнь является потрясающим предприятием, в котором я всю жизнь могу черпать вот эти творческие ресурсы и нравственные для того, чтобы становиться более целостным, более тонким, более чистым, более любящим, более творческим человеком. Ну, в том, насколько мне позволяет моя биопсихо-социо-духовная формация, да? Потому что мы не можем как бы отменить те границы, которые у нас есть в теле, и те способности, которые дал нам Бог. Поэтому вот это очень важно учитывать, как мне кажется. И здесь, наверное, вот почему мы говорим в залоге, что именно через молитву мы учимся понимать себя такие, какие мы есть. Да, вот я говорил про Луку, третью главу, где именно после молитвы, как фиксирует Лука, отец сказал эти потрясающие слова: «Сей сын мой возлюбленный, которого мое благоволение». И мне кажется, что именно в молитве, потому что молитва, она не дает нам заблудиться, да, в каких-то таких вот эгоистических своих просторах, потому что все-таки когда мы ищем подлинного себя, и это не просто какой-то такой поиск, знаете, вот что в жизни я не могу быть таким, а вот в церкви я буду, или в жизни я не могу быть таким, вот в компьютерной игре я буду. Да, и вот это очень интересно, смотреть, как люди, которые живут одной жизнью, вдруг в компьютере позволяют себе, ну вот в компьютерных играх там и аватарки, и то, как их называют, и то, как они играют, и то, как они общаются с другими людьми, и то, что для них важно. Понимаете, это некая такая психологическая отдушина, чтобы побыть, ну, как кажется на первый взгляд, собой настоящим. Или люди, которые совершают там какие-то дела, они зарабатывают деньги, они там работают в профессии, а потом они приходят, и они как бы снимают с себя вот эту маску профессиональную, и они как бы остаются самими собой, ну, и в этом процессе оставания самим собой, кто на что учился, да, вот проявление этого отдыха от напряжения, что на работе я там ношу социальную маску, профессиональную маску, еще какую-то маску. И создается такое впечатление, что я настоящий, да, это как бы я себя ни в чем не сдерживающий и не стесняющихся своих естественных порывов, да, сразу вспоминается Руссо, и там, что естественно, то не безобразно. Но когда в Библии речь идет о нас настоящих, то здесь очень важно понимать, что наша настоящность именно в том, что мы совершаем христианское течение жизни, не тратя личных сил, не создавая какое-то напряжение, беря на себя намного больше вещей, которых, в общем-то, нет никакой необходимости. И вот здесь, мне кажется, апостол Павел гениально иллюстрирует эту мысль, что во многом христианство, и мы сами, рождаемся и проявляемся именно тогда, когда мы находимся перед лицом Бога и позволяем Ему служить нашей душе. И вот в православном богослужении, мы знаем, перед началом богослужения, говорят, настало время Богу действовать. И это очень важные слова, которые там, ну вот поначалу, когда мы к этому приучались в нашей общине, я всегда их повторял. Настало время Богу действовать. Сейчас я просто говорю о том, что богослужение — это то время, когда Бог служит нам в своем слове, служит нам в молитве. И вот то, как мы вот перед Богом предстоим, у нас есть еще тихое время такое, очень важное время, время молитвенного пения, и мне кажется, это очень важное время вот в какой связи, что, знаете, вот, например, часто, когда я консультирую людей или человека, ну, человек приходит со своими проблемами, или супружеская пара приходит со своими проблемами, и много напряжения, много взаимных каких-то претензий, много всяких разговоров, много вопросов, которые нужно выяснить, и проходит какое-то время, и вдруг мы доходим до очень важной такой вещи, как до того времени, когда эти, когда люди эти друг друга увидели, друг друга полюбили. К пониманию приходим того, что соединило их вместе. Обычно, когда, ну вот я возьму супружескую пару, так проще иллюстрировать, обычно, знаете, сразу эмоция, вот консультирование меняется, такое создается теплота, создается какой-то покой, появляется радость, и уже если мы твердо встали на эту историю, люди вернулись к основной такой вот вещи про них, к самому прекрасному, что они друг друга увидели, и вокруг чего они готовы объединяться. Вот с этого времени можно, и опираясь на этот ресурс, на их личную историю, можно отношения воссоздавать обратно. И мне кажется, молитва, она работает точно так же. И мне кажется, вот тихое время, которое мы... Ну, не кажется, я это знаю. Это что-то то же самое. Вы знаете, наше сознание перегружено. Нас бомбардируют новости. Сейчас вот нас всех кошмарят каким-то китайским там вирусом. До этого была Эбола. До этого был еще какой-то вирус. Нас постоянно чем-то кошмарят. Понимаете, вот мы постоянно находимся в каком-то давлении, в каком-то цейтноте, в какой-то беготне. И очень важно, когда мы приходим перед Богом, это все вот выгрузить. Все вот это напряжение, все вопросы, все проекты, чтобы вернуться к, вот, к этой изначальной истории любви, что вот Бог меня создал определенным образом. Он создавал меня в любви и ради любви. Бог любит каждого из нас вечной любовью. Священное Писание говорит, что любовь Бога к человеку сегодня точно же такая же, как Бог Отец любит своего Сына Иисуса Христа. Да, вот это величайшая любовь, в присутствии которой мы оказываемся. И нам очень важно разгрузить вот наше сознание до вот этого вот предела, до этого вечного основания божественной любви. Потому что в этом и воля, чтобы мы с вами жили в любви, оставаясь в любви, как чада возлюбленные. И вот когда мы затихаем в церкви и потом поем, я очень надеюсь, что у нас, у каждого по-своему, получается вот разгружать сознание, да, вот этой предельной истории. Я и Бог. В любви, в тайне создания, в тайне нашей личности, в тайне божественных замыслов, в тайне какого-то такого вот взаимодействия. И поэтому каждый раз, когда я так по-серьезному говорю о молитве, я читаю вот слова, которые я сейчас хочу вам прочитать. И мне кажется, что если мы научимся молиться таким образом, то наше общение с самими собой, настоящими и с Богом, оно приобретет совершенно другую, ну, ткань, что ли, вибрации, эмоции, энергию. Как хотите, называйте, что для вас будет продуктивно. Наверное, самый важный вопрос, который мы можем задать о молитве, что помогает нам прийти к Богу любви? Что помогает нам осознать и войти в присутствие того, кто создал нас, преображает нас, дает нам силы и все необходимое для духовной жизни? Что пробуждает нас к Божьей любви до такой степени, что нам в любой момент хочется уединиться и побыть вместе с тем, кто любит нас и кого любит наша душа? Что пробуждает нас раскрыться для Божьей любви настолько, чтобы каждый момент, в каждом деле и в каждой мелочи жизни быть полностью живыми, соприкасаясь со славой Бога? Ведь именно в этом центр Евангелия. Молитва — это не попытка заставить Бога прислушаться к нам. Это не упрашивание Бога побыть с нами чуточку больше. Молитва — это настройка нашего восприятия и осознания Бога, который присутствует в любой момент времени и посреди любого дела, причем присутствует внутри нас и вокруг нас. Молитва — это пробуждение, осознание и распространение Божьей любви, являющейся сердцем и центром молитвы. Молитва состоит не из нахождения необходимых слов для Бога. Ее суть в том, чтобы любой момент ожить в присутствии того, кто возлюбил нас. Она в пробуждении и осознании того, как любовь и забота Бога проявляет себя в каждом действии в окружающем нас мире и в общении с другими людьми. Да, вот это удивительные слова на самом деле. Очень такие правильные слова. И знаете, понятное дело, что, может быть, я сейчас усложняю. Моя первая, начинаю молитвенное общение, знаете, вот в начале 90-х, в голодные годы, мы пришли, наварили сосисек, кагати, миссионеру из Польши, она играла нам на гитаре, мы там чуть-чуть попели. Но когда настало время молитвы, да, мы объелись с голодухи, мы проспали до утра. Я помню, мы проснулись в 6 часов утра, и, знаете, такое смешанное чувство было и радости, и вины. Радости от того, что все так классно вообще, и вот мир классный, и вот люди такие хорошие. И мы собрались вместе, мы хотели помолиться, чуть-чуть даже получилось, но вот, по сути, всю ночь мы проспали. Но вот это для меня, вот этот момент моей жизни очень важен, потому что в нем так много тепла, так много человеческого и моего, знаете, вот такого еще неоформленного опытом христианства задора. И я часто, ну, как бы меряю то, как я сегодня делаю вот эти молитвенные все штуки, ну, в отношении вот этого моего, я бы сказал, такого первого серьезного молитвенного опыта. Но вот здесь, почему вот любовь, она важна, и добро, оно важно, и вот пребывание в Боге важно, потому что это спасает нас от эгоизма. Да, вот как апостол Павел говорит в 10 стихе, «принося плоды ваших добрых дел и все больше угождая Богу», потому что это очень важно совершать именно добрые дела. Дела, которые будут добры и по отношению к нам самим, и по отношению к людям, которые вокруг нас. Особенно, если живем в разрушенном мире грехом. И, в общем-то, нам нужно научиться думать о себе, как о людях, которые живут в любви Бога и являются частью божественной семьи. Потому что мы больше не сироты брошенные, а мы люди, которые проживают с Творцом нашу жизнь. И вот, знаете, вот осознание себя здесь может идти по разным векторам, да, вот кирпичики, скажем так, которые должны сложиться в основу нашей личности, они следующие. Ну, вот первое — это опыт отвеченных и неотвеченных молитв. Да, потому что есть молитвы, которые были неотвечены, это очень серьезный опыт. У меня это один из опытов, когда мы 3 года встречались с девушкой. Вот, я уже думал, что я на ней поженюсь, и она от меня ушла. Я считаю, она правильно сделала, но, опять-таки, это есть сейчас. Но вот для меня вот этот первый опыт моего молитвенного плача и попытки принять реальность, которую я не понимаю, до сих пор остается таким очень важным ресурсом, потому что именно тогда я учился принимать от Бога то, что я не могу понять и то, что я не могу вместить. Я помню, сколько теплоты было и утешения просто в том факте, что я могу там с ним как-то вот ему орать, что-то ему рассказывать, плакать и в то же самое время впускать в свою жизнь очень много тепла. опять-таки, не который я сгенерировал, да, натужился, напыжился, наделал, а вот который он мне в душу посылал. Я не знаю, как это объяснить. Если у вас был такой опыт, вы понимаете, о чем я говорю. Ну и, конечно, опыт отвеченных молитв, потому что, ну, отвеченные молитвы – это самое, наверное, прекрасное, что у нас есть. А, во-вторых, наверное, это опыт безусловной любви и принятия, опыт исцеления и освобождения. И вместе с этим идет опыт евангельского представления о Боге, как о Боге великой любви. Потому что Он нас создал в любви, Он пришел с небес воевать и искупить нас, вырвать из лап смерти. И мы знаем, что в вечности Он станет нашим супругом. Мы фактически станем частью вот этого триединства. Церковь, да, которая является невестой Христа, потом женой Христа. Это потрясающая тайна на самом деле, друзья. И вот мне кажется, вот этот опыт принятия безусловной любви, потому что вся наша земная жизнь, ну, она условная. И это большая духовная, скажем так, победа, когда мы в ограниченности человеческой любви и заботе родителей, детей, учителей, пасторов, служителей, просто добрых людей, видим во всем и складываем, знаете, это как мозаику одной большой вечной Божьей любви, которая идет к нам через все, что с нами происходит с реальностью. Но вот именно этот опыт принятия и безусловной любви. Опыт освобождения, то есть если у нас был опыт освобождения от каких-то пристрастий, исцеления болезней, освобождения от каких-то навязчивых там состояний, да, вот это все становится кирпичиками в нашей новой такой духовной личности, где мы не просто, ну, скажем так, что-то зарабатываем для Бога или отрабатываем у Бога, как вот говорил доктор Лейк, а мы исходим из того факта, что действительно Бог нас любит, Он нас создал, Он нас принял, и мы выражаем этот вечный статус, но выражаем, проживая его в себе, прочувствуя его в себе. Ну, еще очень важный такой опыт в основании нашей новой личности – это опыт исполнения божественных обетований. Мы знаем, чуть больше 7 тысяч божьих обетований есть в Священном Писании. И, в общем-то, Слово Божие, знаете, оно исполняется двояким образом. Когда мы поступаем согласно Божьему замыслу, и мы получаем благословение, и когда мы не поступаем по Божьему замыслу, и мы несем последствия своего непослушания, и вот это исполнение слова, опыт, как Бог исполняет свои обетования, они тоже таким вот большим кирпичиком входят в основу, в центр нашей личности. Ну и, конечно же, опыт сотрудничества, служения и послушания Богу, потому что чем больше мы в церкви, тем больше мы понимаем, что вначале опыт духовный, он все-таки случайен, он как-то проходит мимо нас, он просто с нами случается, мы к этому опыту не имеем никакого отношения, и по мере нашего духовного возрастания этот опыт становится, ну, не случайным, а таким вот закономерным. Мы уже можем приписать себе какие-то заслуги в этом опыте. Ну и, наверное, сотрудничество в полной мере раскрывается, когда мы становимся причиной появления духовного опыта у людей, которые обращаются к нам за помощью. Да, мы уже становимся проводником каких-то вот божественных вещей и желаний, и планов. Ну и вот этот опыт – это очень важный такой момент, потому что здесь мы уже, ну, так сказать, расправляем свои христианские крылья. Учимся творить, учимся вытворять, учимся мечтать, познаем свою силу, такую вот юность, крепкая, твердая юность, переходящая в зрелость. И, наверное, последнее, о чем хочется тут поговорить, это опыт проживания своих сложных состояний, нашей греховности, нашей изломанности, но в контексте любви и заботы Бога. Потому что ведь, знаете, если ко мне моя жена, например, заболеет воспалением легких, я не буду ее бить ремнем, чтобы она выздоровела. Я не буду ее ругать, чтобы она выздоровела. Я буду о ней заботиться и давать ей лекарства. И почему-то в христианстве мы считаем, что если человек как-то вот начинает серьезно поступать не так, то его надо ругать, его надо пугать, но его совсем не надо лечить. И, в общем-то, проживание своих немощей, своего некоторого неприятия каких-то душевных, духовных моментов, или, ну, вот как я рассказывал, ну, вот потерю отношений, да, 3 года, мы уже все хотели пожениться, мы были обручены в Голландии на христианской конференции, ну, казалось бы, что может быть духовнее этого? Вот. И вот проживание этой потери, которая, ну, некрасивая, в общем-то, да, потому что, как сказал один замечательный человек, нести крест нельзя красиво. Да, вот смысл несения креста и заключается именно в этом, его нельзя нести красиво. И иногда в нашей жизни мы понимаем, что крест, который мы несем, красиво нести мы не можем. И вот если мы способны проживать эти серьезные чувства в присутствии Бога, любви, понимая, что Он даст нам поддержку, понимая, что Он не будет нас стыдить, понимая, что Он не будет нас винить, и понимая, что Он будет как-то передавать нам ресурсы для жизни, вот это, вот, мне кажется, очень-очень-очень важный опыт. По силе только можно сравнить с безусловной любовью. Потому что, знаете, вот тот стыд, ту вину, то какое-то неверие в самих себя, которое у нас есть и, в общем-то, намного мешает в христианстве, растопить можно только безусловной любовью и милосердием. И мне кажется, в этом и секрет, наверное, вот такой вот молитвы, о которой я читал в любви, в этом и секрет тех слов, которые Бог произнес в отношении Иисуса Христа с небес, что это мой Сын возлюбленный, в котором мое благоволение. Я могу сказать вот по свидетельству своей жизни, я много рассказываю о каких-то странных ситуациях, когда я был очень удивлен милосердием Божьим, но, знаете, все вот эти победы Бога помогают мне именно в тот момент, когда мне нужно, ну, ради Него поступить вопреки моим каким-то собственным желаниям, моим каким-то собственным намерениям, моим каким-то там вкусом. Или, скажем так, мне нужно, ну, как-то смирить пыл, что ли, если хотите. Вот. Или как-то, ну, не сильно отрываться от земли. Потому что именно вот этот вот опыт рассеивания тьмы, стыда, греха, какой-то убежденности, что я проклятый человек, ни к чему хорошему не способный, ну, это может быть рассеяно вот этой безусловной любовью, с которой мы встречаемся, открывая свое сердце для Бога, прося прощения своих грехов, и мы все помним, какой радостью, каким восторгом, какой энергией, каким вдохновением после этого наполняется наше с вами сердце. И это прекрасно, и это замечательно, друзья. И вот почему я считаю, что вот именно жизнь, знаете, не теоретизировать, ни интеллектуальных размышлений, ни рассказывания про Бога. Это все важно и нужно на своем месте. А именно жизнь перед лицом Бога, вместе с Богом, как вот в новом русском переводе сказано, в единении с Ним. Да? В синодальном часто «в нем, во Христе». Да? Вот такая короткая фраза. Но вот этот опыт проживания жизни во всей ее полноте, во всей ее противоречивости и изменчивости перед лицом этого потрясающего Бога, который краше и величественнее, чем вся Вселенная. Давайте вот прочитаем эти слова гимна, да, вот с 15 стиха в первой главе послания Колоссянам. «Он видимый образ невидимого Бога. И Он превыше всего творения. Через Него было сотворено все на небе и на земле, все видимое и невидимое, будь то престолы, господство, начальство или власти. Все было сотворено через Него и для Него. Еще до того, как все было сотворено, Он уже существовал, и все творение держится благодаря Ему». Он есть глава тела, то есть церкви. Он начало всего, первый среди воскресших из мертвых, чтобы во всем иметь ему первенство. Богу было угодно, чтобы во Христе обитала вся полнота. И представляете, этот красивый, прекрасный, великолепный Христос живет в каждом из нас, и если мы научимся жить, опираясь на Его силу, красоту и любовь, то будет нам огромное благословение. Спасибо вам большое, друзья.